Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В День знаний более 3000 первокурсников Новгородского университета получили студенческие билеты. Поздравить новичков пришли первые лица университета и области, в их числе губернатор Сергей Митин. Средний конкурс в университет в этом году составил 1,77 человека на место. Впереди по популярности. Традиционно были юристы, медики, экономисты. У них конкурс был, конечно, выше, хотя в этот ряд вклинились и некоторые другие профессии. Рубрика о русском языке завершила многомесячный рассказ на тему «Русский глагол». С сегодняшнего дня новая обширная тема – слово «Карамзина». 250 лет со дня его рождения в этом году исполнится, но спросите себя, что мы помним о Николае Михайловиче Карамзине, кроме того, что он автор истории государства российского. Поверьте, поговорить есть о чем. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы, конечно, с главного, со старта нового учебного года. В День знаний более 3000 первокурсников Новгородского университета получили студенческие билеты. Уже по традиции основной праздник прошел в физкультурно-спортивном комплексе НовГУ, а поздравить новичков пришли первые лица университета и области, в их числе губернатор Сергей Митин. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Перед началом праздника первокурсников разговариваем с ректором Новгородского университета Виктором Вебером. Интервью начинаем с вопроса, готов ли университет к новому учебному году, сколько новичков в этом году поступило в институты и колледжи.
То, что университет готов, это 100%. У нас специальная комиссия каждый год, состоящая из всех директоров, проректоров, проехала все базы, посмотрели, все остались очень довольны выполненными работами и подготовкой к новому учебному году. Второе, в этом году мы приняли более 3000. Человек. Это у нас рекорд за последние, я не знаю, ну лет, наверное, 10, может быть. По сравнению вот с позапрошлым годом на 700 почти человек больше приняли. И очень радует, что стали востребованными инженерные специальности. Это все-таки ситуация меняется на рынке. Видно, как производство поднимается, и все. И родители, и дети ориентируются, что это перспективно. Вот это. Очень понравилось, что вырос заметно конкурс на учительские специальности. Особенно вот на дошкольные. Ну, видимо, садов много строят, рождаемость увеличилась и востребованность появилась. Очень заметно вырос конкурс на учительские. Ну и традиционно медицина. И особенно меня удивило, что если стоматология осталась на том же уровне, то на лечебное дело. Ну это, видимо, опять же те же социальные все шаги, которые делаются в области на поддержку выпускников. Мы знаем их. И поэтому молодежь чувствует, что они будут поддержаны во всех отношениях. И они идут охотно на эти специальности. Ну и что сделано за лето? Ну, в принципе, выполнен очень большой объем ремонтных работ. Вы знаете, у нас площадка-то огромная, более 40 зданий. Особенно мы сделали акцент на общежитиях, вот вы о них говорили. Мы не строили новое общежитие сейчас, все ждем, когда начнется финансирование еще одного большого общежития. Но зато заменили во всех общежитиях окна. Казалось бы, мелочь, да, а это более 1500 окон, и у ребят будут более комфортные условия жизни. Ремонты сделали тоже во многих общежитиях, ну и во всех корпусах. Поэтому, я думаю, ребят ждут комфортные условия. Ну и радует, что сотрудники в этом году отдохнули, с новыми тоже силами будут вести занятия.
Что касается иностранных студентов?
Спрос у нас постоянно высокий. К сожалению, из-за общежития мы не можем взять больше. Вот у нас последние годы стабилизировалось 500-550 иностранных студентов вот, 42 стран. Это очень хороший показатель, и мы лидерами на северо-западе являемся. Хотелось бы еще, может быть, больше их принимать, но их надо размещать где-то, а не хочется это делать в ущерб нашим ребятам. И, кстати, в этом году мы всех первокурсников сотрудников обеспечили общежитие.
Ну, наверное, такой не очень веселый вопрос. Бюджетные места сокращаются с каждым годом?
Уже последние года три у нас стабилизировалась ситуация. Мы на одних и тех же цифрах. Но если чуть-чуть уменьшает бакалавриат, то увеличили магистратуру. К сожалению, уменьшает каждый год места в аспирантуру. Вот это, конечно, очень прискорбно, поскольку аспиранты – это будущие преподаватели. Ну, я думаю, с приходом нового министра, может быть, и политика в этом плане поменяется.
Ну и, как всегда, пожелания ректора, первокурсникам и студентам.
Надо использовать все эти годы, которые впереди, для того, чтобы... Они же в это время и взрослеют. Максимально, чтобы обрести и знания, и уже определенные навыки для того, чтобы быть конкурентоспособными потом. А для этого у университета все есть. И кадры, и материальная база, и возможность прохождения практик. Поэтому им надо максимально это использовать. Это первое. А второе... Помнить, что студенчество один раз в жизни бывает. И такая замечательная пора в жизни. Поэтому тоже максимально использовать для развития себя как личности, там, творчески, в спорте, в науке. Ну и просто вообще порадоваться жизни.
Для первокурсников пока все в новинку. И гимн университета, который они, конечно, потом выучат наизусть, и поздравления первых лиц области. Губернатор Сергей Митин выразил надежду, что после окончания университета сегодняшние первокурсники останутся жить и работать на новгородской земле.
Сегодня очень приятно осознавать, что 70% выпускников нашего университета приходят на работу в народное хозяйство области. Дорогие ребята, через 5 лет вас ждут наши фабрики, заводы, ждут наши сельскохозяйственные организации, вас ждет служба муниципальных органов власти, государственных органов власти, школы, больницы. Все, кто сегодня ждет современных специалистов, которых выпускает наш университет. Мы гордимся университетом. Гордимся его профессорским преподавательским составом, его знаниями, его историей. И очень рады, что сегодня он пополнился когортой современных, новых, молодых людей.
Не планирует пока остаться в новгородском регионе первокурсница из Вологодской области. Юлия Филиппова поступила в медицинский институт на фармацевтический факультет.
Баллов было недостаточно, чтобы пройти, допустим, в тот же самый Питер. В Архангельске есть вот тот же факультет, на который я поступила, но далеко было.
Ректор сказал, что все студенты, первокурсники обеспечены общежитием. Правда ли это?
Да.
У вас общежитие где находится?
Парковая 10, 6.
Ага, то есть недалеко от места учебы?
Нет, недалеко.
Почему именно медицина?
Химия с биологией нравится.
От студенческой жизни чего ждете?
Вот я живу с девочкой, она тоже оттуда, откуда я. Говорит, что очень мало времени.
Как родители-то отпустили?
Ну, не знаю, обычно. Приехали сюда с родителями, 3 раза до этого ездили. Сначала заявление подавали, документы, потом на общежитие, и вот сейчас привезли.
Ага. Переживать.
Успехов желаю.
Но теперь у вас будет самостоятельная жизнь без поддержки родителей. Как думаете, сложно, тяжело будет?
Ну, поддержка родителей-то во всяком случае будет. Ну, по телефону, ну, по скайпу.
По телефону, да, и по скайпу. Но все равно рядом-то нет.
Спортом я не займусь, я ленивая для этого. Ну, какие-то увлечения могут, я думаю, появиться здесь. Я этого не боюсь. До знакомых есть уже. Не страшно.
Скучать будете по родителям вообще по своему городу?
Я уже скучаю. Я думаю, мне тут понравится.
Ну вот, отучитесь 5 лет.
Отучиться и потом найти работу по специальности.
К себе вернетесь или здесь останетесь?
Ну, у нас в области не учат на фармацевтов, и я думаю, там дефицит, и собираюсь вернуться. Я хочу обратно. Ну, может все измениться за 5 лет.
Учиться собираетесь идти на красный диплом или это не важно?
Ну, это как получится.
Настрой?
Настрой на красный. А как получится, не знаю.
Продолжаем выпуск и продолжаем тему, и теперь более подробно и более детально о минувшей приемной кампании. Общий прием в этом году составил более 3000 человек, это включая и колледжи, и заочников, и так далее. А на первый курс было зачислено около 1300 абитуриентов и бюджетников, и платников. Средний конкурс составил 1,77 человека на место. Впереди по популярности традиционно были юристы, медики, экономисты. У них конкурс был, конечно, выше, хотя в этот ряд в этом году вклинились и некоторые другие профессии. Обо всех нюансах мы узнавали у ответственного секретаря приемной комиссии Феликса Груздева. Феликс Александрович, мы с вами встречались, наверное, где-то месяц тому назад, как раз завершился прием документов тогда в Новгородский университет, и мы тогда говорили о конкурсе по заявлениям, о том, что нам ожидать по подлинникам, и теперь пришла пора подвести вот такие итоги, наверное, уже по подлинникам. Так каков же был средний конкурс Новгородский университет по людям на место?
Давайте начнем по заявлениям на место. Средний конкурс по заявлениям в этом году был 6,88, это несколько выше, чем в прошлом году. И по оригиналам составил 1,77, что тоже выше, чем в прошлом году.
Можем чем-то объяснить, почему выше, чем в прошлом году?
Да я бы как-то затруднился это объяснить. Народ пошел, у нас достаточно хороший имидж. Мы неплохие места занимаем по рейтингу вузов Российской Федерации. Так что в этом году больше с других регионов приехало абитуриентов, чем было в прошлые годы.
Может быть, есть более какое-нибудь прагматичное объяснение? Может быть, дороговато стало ездить куда-то далеко новгородцам и жителям области?
Я бы не сказал, что жители области как-то выбрали, но новгородцев в этом году больше, чем было в прошлом году, то есть из Великого Новгорода. Количество их увеличилось примерно на 10%.
Вы говорите, народ пошел, так куда же все-таки народ пошел? Что он стал выбирать, куда был самый высокий конкурс?
Конкурс у нас был на юриспруденцию 5,5. Хороший конкурс был на филологию по оригиналам 3 на момент зачисления. На журналистику 4. Как всегда, у нас достаточно высокий конкурс на специальности медицинского направления. Это лечебное дело и стоматология. На экономику конкурс был больше 2. Примерно такой же на менеджмент. Много связано с тем, что в этом году не совсем удачно сдавали профильную математику. Профильную математику сдавало только порядка 60% от всех выпускников. Зато базовую математику сдавало 95%. Поэтому больше наплыв был у нас на гуманитарное направление и те направления, где нет профильной математики.
А что у нас с инженерами и педагогами?
С инженерами, в общем-то, в этом году все удачно, особенно те направления радиоэлектронной промышленности, на которые были выделены целевые места, как работа на оборонку. Таких у нас направлений 4. И все остальные инженерные специальности тоже хорошо выглядели. Педобразование там повышено. Интерес, как всегда, у нас на учителей физкультуры начальные классы. Повышенный интерес в этом году был на психологию. И несколько хуже дело обстоит с психолого-педагогическим направлением. Там социальный психолог, школьный психолог. В принципе, все эти направления были закрыты.
А что было не очень нормально закрыто?
Не очень нормально это направление подготовки в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов. То есть там все направления, конечно, закрыты, но с натягом, скажем так.
Хотя туда тоже должны были прийти люди с целевыми направлениями. Там же были выделены места на целевиков.
Да, места там были выделены, даже достаточно много мест. Там на ту же агрономию это порядка 50%. А вместо 6 пришел только один человек, был направлен. И точно такая же история со всеми остальными направлениями подготовки по сельскому хозяйству. То есть заявка работодателей была достаточно большая, и мы на основании этой заявки запросили места в министерстве. Министерство их выделило, а вот реализовать работодатели их не смогли.
Грустно так, да, получается?
Я бы не сказал, что грустно. Это те реалии, с которыми мы имеем дело. Поэтому надо, анализировать и делать выводы. И как-то решать эти вопросы.
Вы сказали, что из районов-то, в общем, области и не так много было абитуриентов. Но какие районы здесь впереди, а какие, как обычно, наверное, по традиции, отправляют своих школьников? То есть школьники из них уезжают в другие места?
Первое место по непопулярности – это Пестовский район. Там только 7% выпускников к нам пришло. Второй По непопулярности это Боровичи, Старая Русса, Якуловский район. То есть там по 12% выпускников пришло к нам в университет. Лучше всех, конечно, это Новгородский район, 72% к нам пришло. А вообще в этом году снижение поступления из Новгородской области примерно процентов на 8.
Мне все время хочется спросить, с чем же вы это связываете? Если и так, в общем-то, невысок был, наверное, процент, но недостаточно высок поступающих из области, то он еще снижается.
Объяснить, скажем, вот просто так, почему из региона едут не так активно к нам, а больше выбирают, скажем, Питер, это сложнее, потому что, скажем, те же Боровичи, та же Акуловка, та же Малая Вишера, они находятся на железной дороге. Для них это проще. Но проживание в том же Питере в несколько раз дороже, чем проживание здесь. И у нас частенько бывает так. Люди поступают в Питер, через какое-то время они приходят к нам и просят, чтобы мы переводом принимали их. То есть, понимаешь, не все там это так легко и просто.
А люди с достаточно высокими баллами по ЕГЭ пришли ли в Новгородский университет в этом году? Или все-таки они отправились покорять другие вузы, столичные, а сюда, так сказать, те, кто попроще?
Ну, я бы не сказал так. И вот смотрите, по гуманитарному институту максимальный средний балл ЕГЭ 81, это значит где-то сумма 240. Минимальный средний балл 64, тоже очень прилично. Институт экономики, максимальный балл 75 средний по ЕГЭ, минимальный 58, около 60. Если считать по Питеру, например, скажем, с баллом порядка 160 уходили в Горный. С таким же баллом уходили в ВНМЕХ, Бонч-Бруевича, Герценовский на учителя химии. Поэтому говорить, что к нам пришли с очень слабыми баллами, не берусь. Балл средний, да. Средний балл в целом по университету – это 65 и 70.
А вообще победители Олимпиад, там, кого-нибудь еще были здесь?
Победители четвертого этапа Всероссийской Олимпиады в этом году у нас не было, а призеры-победители третьего этапа были.
Насколько я помню, да, 768 бюджетных мест было выделено на специальности и направление бакалавриат.
Да, 768 человек было принято. Но у нас еще 134 места было в магистратуре. У нас еще постдипломная аспирантура, ординатура, интернатура. Это получается где-то 90 мест. Все госбюджетные места мы закрыли. На специальности среднего профессионального образования 435 человек мы приняли. И в целом на госбюджете у нас получается где-то 1580 человек.
А на платное обучение?
Ну, если на бакалавриат, мы приняли 501 человека. У нас прием в целом – это 3000.
Последнее такое. Поставим оценку этой приемной кампании. На ваш взгляд, как она прошла? Были ли какие-то претензии? Слезы?
Слезы бывают всегда. Но, в принципе, жалоб со стороны родителей и абитуриентов на приемную кампанию не было. Поэтому, я считаю, она прошла нормально.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И хотя рубрика постоянная, а тема ее на несколько месяцев новая, объединенная одной простой, но, поверьте, очень емкой фразой слова «Карамзина». 250 лет со дня его рождения в этом году исполнится. Но спросите себя, что мы помним о Николае Михайловиче Карамзине, кроме того, что он автор истории государства российского. Поговорить есть о чем, приступаем сейчас вместе с ведущей рубрики профессором Новгородского университета Татьяной Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Не знаю, как вам, а мне понравилось, что мы не каждый день другую тему обсуждаем, каждую нашу передачу, а такой проект задумываем. У нас уже был проект в год литературы о том, как писатели формировали русский язык. У нас был проект «Русский глагол». А вот сегодня мы начнем такой проект «Слово Карамзина» и посвятим его Николаю Михайловичу Карамзину, надеюсь, это имя вам знакомо, которому исполняется в этом году 250 лет. Карамзин – такая фигура замечательная, о которой можно говорить долго, и мы будем говорить долго. Чтобы не торопиться, и сначала мы познакомимся с Николаем Михайловичем Карамзиным. А что такое познакомиться с деятелем культуры, который жил, начал свою жизнь еще в 18 веке? Это значит, как-то очень кратко просмотреть его жизненный путь. И просматривая его жизненный путь, мы уже сразу убедимся, как многолик, культурно многолик Николай Михайлович, и будем все время возвращаться к этому его жизненному пути. Значит, Почему мы назвали этот проект «Слово Карамзина»? Потому что Карамзину удалось сказать в русской культуре, в русской литературе и в истории русского языка свое ни с чем, так сказать, несравнимое слово. Вот в чем оно состоит, мы и посмотрим. И будем долго с вами смотреть, я надеюсь. Да. Итак, биография Карамзина. Его жизненный путь очень кратко еще раз. Он начинается в Екатерининскую эпоху, а завершается в эпоху Александра. Это очень значительный такой период русской истории, в которой многое все менялось. Это имело значение для его жизненного пути. Рождается Николай, тогда еще просто Николай Карамзин, в 1766 году, вот это ровно 250 лет назад, в Симбирской губернии. Вот в среде таких небогатых, не столичных дворян, многие из которых оказались на обочине светской и политической жизни после восхождения Екатерины на престол, которое было связано с, как мы знаем, с переворотом таким, да, и все, кто посчитали невозможным изменить присяги, которую они дали Петру Третьему, они уехали из столиц и, в общем, предпочли честное существование вдали от двора в провинции, которая тогда была обширной. Честь и независимость они предпочли вот этой близости к Екатерине, к новой императрице, восхождение на престол, которое они не сочли таким уж легитимным. И вот эти два понятия, независимость, личная независимость и честь, они очень впитаны были как бы Николаем Михайловичем вот в эти самые детские свои годы и были важны для него и определили очень многое в его судьбе. Конечно же, он получил домашнее воспитание, хотя он остался без матери, и как-то его детство было омрачено этой утратой. И, тем не менее, он много читал. Кстати, его мать оставила библиотеку романов тогдашних, истории, французской истории. Он был очень начитанный мальчик. Тем не менее, он в 79-м году, таким совсем юным мальчиком, там, 13-летним, его перевозят в Москву, где он начинает получать образование в пансионе при Московском университете и даже ходить, слушать отдельные лекции в самом университете. Раньше было как-то это принято, знаменитые лекторы и Москва, и даже, видите, такие юные ученики-пансионеры, наверное, ходили на эти лекции. Как и все люди этого времени, Николай Михайлович был еще, значит, при рождении записан на воинскую службу. Он был записан в Преображенский полк. В 81-м году он отправляется в Преображенский полк, но через 3 года уходит в отставку в чине поручика, в большом разочаровании, в воинской службе, так сказать, негероичной она ему показалась, и как-то он себя не увидел. Вообще отказ от военной службы – это был такой уже вызов, как-то было принято в дворянской среде, чтобы все служили, на ней в 30 лет выходили в отставку, вот он отказался служить и вернулся в Симбирск. В Симбирске он стал жить такой светской жизнью, значит, любимца женщин, светский такой юноша, ну, было 19 лет, и его там увидел, ну, в общем, тогда в Москве при Московском университете был такой новиковский круг, который занимались изданием газеты «Московские ведомости», мы к ней еще вернемся, и разной литературы. Вообще Николай Иванович Новиков – это одна из самых значительных таких фигур культуры, русской культуры и формировавшейся русской филологии и даже словесности. И вот его присматривают в Симбирске. Говорят, что одним из больших талантов Новикова было присматривать таланты и приглашать к себе. И вот в этой сфере новиковской оказывается и Карамзин. И в 85-м году он переезжает в Москву и начинает свою деятельность журналистскую в журнале «Детское чтение для сердца и разума». Ну, и это длится 4 года, и через 4 года, в 89-м году, Карамзин отправляется в путешествие по Европе. Это тоже такой, в общем, классический эпизод из жизни дворян 18 века. Значит, 1,5 года он находится в Европе, и мы об этом путешествии очень много будем вспоминать и специально поговорим, потому что здесь он сумел повидать все то и всех тех, о чем он читал. И очень-очень долго об этом можно говорить, но только одно назову имя – Кант, Эммануил Кант, философ, которому приехал, как-то добился встречи, очень долго с ним говорил, и в итоге Кант написал ему название двух своих работ, которые Карамзин не читал. Это значит, что все остальное им было прочитано, и все остальное настолько хорошо понято, усвоено, вот, что он мог поговорить со всеми знаменитыми, самыми большими умами Европы, он со всеми поговорил. Вот когда он, значит, возвращается в 91-м году, он сразу, как я тут не сказала, что я часто буду ссылаться на Юрия Михайловича Лотмана, который очень много занимался Карамзиным, и он написал такую особую книгу под названием «Сотворение Карамзина», как Карамзин творил свою вот личность и деятельность. И вот Карамзин пишет, что оттуда, из этой Европы, где он был в Швейцарии, Франции, Англии немножко и в Германии в основном, он оттуда возвращается писателем. То есть он осознает свое призвание, свое предназначение. И дальше он сразу начинает, он организует журнал, московский журнал, в котором, кстати, и постепенно начинает печатать фрагменты писем русского путешественника, из которого сложится замечательная книга, о роли которой мы обязательно долго будем говорить. Но потом, в 96-м году, умирает Екатерина II, это всегда имеет какое-то значение, на престол входит Павел, какие-то сначала были надежды, но потом оказывается, что все как бы сложнее, лютует цензура. И Николай Михайлович уезжает из Москвы в имение своих, в знаменское имение своих друзей Плещеевых, у которых он жил и в Москве, на Тверской, и как бы удаляется. А между тем он издает там, значит, такие журналы «Аглая», мы о них будем говорить, «Аониды». И, ну, как-то все время это было в борьбе с цензурой. И вот за 1800 год, такой рубежный год, он не напечатал ничего. Казалось, что, ну, как-то все. Ну, кстати, он был уже к этому времени очень известным писателем, но казалось, что его биография писательская завершается. Но в 801 году, как вы знаете, и Павел прекращает быть царем, и всходит на престол Александр. Дни Александровых – прекрасное начало, как мы помним. Кстати, на этот же период приходится и такая трагическая, в общем, ситуация в жизни биографии Николая Михайловича Карамзина. Он женится, у него рождается дочь, и через год, значит, умирает его эта молодая жена. Это было большое для него потрясение. Но он начинает новым, совершенно выступает амплуа, так сказать, создает политический журнал в 802 году «Вестник Европы». Это очень. И там уже у него начинают такие тексты, значит, как «Марфа посадница» или «Покорение Новгорода», «Путешествие вокруг Москвы». То есть у него проявляется интерес к истории. И вот в 803 году он добивается того, чтобы его назначили историографом. Это слово было никому не известно. Есть даже такой анекдот, что он приехал в какой-то дом, и лакей его объявляет «граф истории». Историограф, непонятно, что это такое, граф истории Карамзин. Ну, вот он становится этим графом истории, и, собственно говоря, уже работа над историей, и Карамзин-историк, это его уже становится главным занятием. В 804 году он женится на Екатерине Андреевне Колывановой, и это второй его брак, оказывается, очень удачным. Во-первых, у него появляется 9 детей, и многие из них такие значительные персоны, там с некоторыми дружил Пушкин, вообще можно об этом отдельно поговорить, о детях, да. И он до конца жизни работает над историей государства российского, в котором как раз Екатерина Андреевна ему очень помогает. А после смерти Николая Михайловича он не дожил до 60 лет, то есть в 26-м году, ему было в декабре было бы 60, вот он немножко не дожил, он умирает. И она продолжает, и она после его смерти еще издает последний том, 12-й том истории. Ну, мне кажется, даже этот краткий, такое быстрое пролистывание основных вот страниц его биографии показывает, что мы имеем дело со значительным человеком, разнообразным. И посмотрите, какие эпохи прошли через его жизнь. Екатерининская, у него очень сложные были отношения, как я сказала, к этой эпохе, с самого ее начала. И Павел, на которого он возлагал надежды, но тоже очень было сложно. Литературная деятельность была просто под гнетом цензуры. И Александр, с которым он просто дружил, но тем не менее умел говорить ему правду. Иногда их отношения менялись. И просто наступает то, что мы называем Пушкинская эпоха. потом мы посмотрим с вами разные эпизоды жизни Карамзина более внимательно, пытаясь уловить вот этот его многоликий портрет.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 5 сентября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!